Глава 13. Тарн, так люди теней называли это странное копье, увенчанное длинным иллюмовым шипом, неуловимо развернулось в моих руках, и обратный конец древка коротко ударил скованного когтя прямо в лоб. Восходящий врезался затылком в стену и отключился, накрыв своим телом то ли мертвого, то ли тоже оглушенного товарища. Голос повернулся к землянину, по-прежнему подвешенному на стене. Шон Макдональд дрожал и слегка дергал головой. Видимо, имитация пытки, а затем зрелище схватки произвели неизгладимое впечатление. Холодное остриё коснулось его шеи, и я услышал со стороны свой голос, но говорящий иначе, с совершенно другой, низкой, зловещей артикуляцией. «Ты солгал насчет летающего корабля?»
«Нет!» — хрипло выдохнул Шон. «Нет, я не...»
Вспыхнула скрижаль, наружу вылетела серебряная руна. Гипнотизм. Я на мгновение различил в совершенно безумных глазах Треля свое отражение. Черный силуэт с кипящими звездной кровью зрачками, будто источающими призрачный свет. Пленник задергался, пытаясь отвести взгляд. Почти закричал.
«Это правда! Правда! Винтокрыл есть! Он в черной пасти!»
Два движения Тарна, звон цепей, и землянин освобожден. Кряхтя и охая, он медленно поднялся. Вполне живой и здоровый на вид. Порванные одежды и несколько поверхностных укусов не в счет.
«Ты знаешь, где находится святилище?» — продолжил допрос тот, кто говорил за меня.
«Да, оно наверху, прямо в хофе. Сигурд, как ты это...»
— переспросил он, глядя на обездвиженные тела тюремщиков.
«Что произошло? Как ты это сделал?»
«Отвечай на вопросы. Другие земляне в поселении есть?»
«Нет. Остальных выкупили, я же сказал», — пробормотал старик, растерянно хлопая глазами. «Ты что же, восходящий? Но как они? И что теперь? Что делать дальше?»
«Заткнись и веди в святилище», — приказал голос.
Он говорил тихо и спокойно, но в тоне, в позе, в самой манере чувствовалась такая внутренняя сила, что эксперт-колонист мгновенно замолчал. В его глазах был немой вопрос. И страх. Очень много страха. Кем же был мой спутник в своей прошлой жизни, если тень его харизмы заставляет окружающих дрожать? Я понял, что голос снова использует руны, не жалея звездной крови. Сперва биолокацию, затем руну эликсира антияда. Быстрые, почти неуловимые жесты, мерцание призрачных глифов. Он делал это, дав мне частичку ощущений, подобно тому, как направлял движение на тренировках. Только на этот раз Сигурд Морозов был внутри, а он снаружи. Видимо, голос хотел, чтобы я научился на примере, как должен работать со скрижалью и рунами настоящий восходящий, немного поделившись своим восприятием. Руна биолокации использовалась впервые. Мир как будто слегка дрогнул. Его границы, вернее, границы моего восприятия, обрели новые измерения. Оно было подобно ощущению расположения предметов вокруг себя, когда ты, управляя мобилем, точно знаешь, открытое пространство перед тобой или препятствие. Однако не основывалось на зрении, а скорее использовало весь комплекс чувств. Сложно было в полной мере понять его природу, имея лишь частичный доступ к телу. Все это неожиданно увязалось с атласом. Карта вида изменилась, высветив меня как центр небольшой призрачной окружности, внутри которой детально отображалась окружающая местность, планировка помещений и значимые объекты. Рядом стояли три зеленых огонька, очевидно, побежденные теневики и старик-землянин. Я понял, что голос страхуется от неожиданной засады, но поблизости действительно не было других живых объектов. Следующей руной стал плащ призрака. Когда мы вылезли наверх, Шон шарахнулся в сторону. Круглая решетка, накрывшая вход в яму с помощью моих невидимых рук, со скрежетом встала на место. Из пустоты донесся зловещий голос, сопровождаемый легким тычком. «Веди в святилище и не оглядывайся. Я иду следом». Биолокация, эликсир антияда и плащ призрак. Мой визави, кажется, готовился к драке. Биолокация — разведка и контроль окружающего пространства. Антияд — страховка от парализующей отравы червей. Плащ призрак — скрытность и эффект внезапности. Дав мне немного восприятия, голос невольно усилил взаимную эмпатию. Я чувствовал непоколебимую решимость, на мгновение вскипевшую холодной яростью пару минут назад, и вдруг осознал, что он готов устроить здесь настоящую резню. Убивать всех, кто встанет у него на пути. Безо всяких сожалений и лишних слов. Странно только, что он оставил в живых Серебряного Восходящего, не забрав его кровь и руны.
«Рано закрывать открытые двери. Рикс не станет говорить с нами, убей я ее первого сына. Тогда также пришлось бы убить ее саму и еще многих. Зачем проливать много лишней крови?»
«Но он знает, что у нас нет стигмата».
«Он считает, что ты гость из Вечности в шкуре землянина. Но не тревожься. Это не последняя ваша встреча, если я знаю людей».
Мрачно предрек голос.
«А теперь молчи и не отвлекай меня».
Впереди был недлинный коридор, освещенный инкрустацией из солнца камня. За ним лестница. Тюрьма народа теней находилась в подземелье Хофа. Если я правильно понял, так называлось трехкупольное центральное здание, где заседал Рикс. Один из куполов занимало святилище, но до него сначала требовалось добраться. В конце лестницы приоткрытая дверь, за которой, по всем правилам, должен был находиться пост стражи. Но там тоже было пусто. Голос захлопнул дверь и заклинил закрывающийся механизм, представляющий собой тройной зубчатый засов. Макдональд опять дернулся. Хотел что-то спросить, но свирепый тычок древком Тарна привел его в чувство. «Святилище, быстро!» К счастью, цель оказалась неподалеку. Да и сам Хоф, собственно, был невелик. Пара десятков помещений странной формы, как показывала биолокация. Плавные обводы, покрытых резьбой стен, солнцекаменные светильники и отсутствие людей внутри. Мы не встретили никого. Я не знал, всегда ли здесь так. Выполняет ли Хоф чисто административные функции, либо Рикс действительно ждала и очистила свой дворец, чтобы избежать лишних жертв. Шон, идущий впереди, все время оглядывался, но больше не задавал вопросов. Заговорить он решился только когда мы остановились у двери трапеции из белого металла, расположенной в конце длинного холла.
«Сигурд, здесь что-то не так. Должна быть стра...»
Фраза закончилась невнятным бульканьем. Мои пальцы железной хваткой стиснули его шею. Не знаю, на какие там точки надавил голос, но землянин прервался на полуслове. Обмяк и свалился бы, не подхвати его я. Голос аккуратно усадил потерявшего сознание человека в темный угол, уверенно толкнул двери и вошел внутрь. Святилище народа теней. Шестиугольный зал без окон, тонущий в сумраке. Пол внутри напоминал черное стекло, в котором расплывались огни и отражения. Рикс стояла на коленях спиной ко входу перед чем-то вроде низкого алтаря, вырезанного из огромного полупрозрачного кристалла. На нем лежало что-то бесформенное, накрытое тканью. Над алтарной плитой лучился золотом единственный источник света. Большой во всю стену рисунок-орнамент, выполненный в знакомой стилизации Кэл. Силуэт, похожий на человека, окруженного рунными глифами и держащего в поднятой руке несколько молний, производил устрашающее впечатление. Звездообразная аура, шипастая, похожая на рога корона, отчетливый третий глаз. Я словно шагнул в капище древнего демона, которому поклонялась видящая сквозь тьму. Она встала и резко обернулась, услышав звук открывающейся двери. Явно готовилась к встрече. Облегающее черное платье дополнили наплечники, наручи из белого металла и венец на лбу, стилизованный под открытое око. Явно предметы. Значит, Рикс тоже не исключает, что дело кончится схваткой. Но почему тогда она отослала всех своих людей?
«Потому что тоже не хочет лишней крови».
В тоне голоса прозвучало странное веселье.
«И место, выбранное для встречи, тоже не случайно. Оно должно напомнить гостю из Вечности о том, что они предпочли бы забыть».
«Я вижу тебя», — сказала видящая, глядя прямо на то место, где мы стояли. «Рикс Септа Небесных Когтей приветствует Небесного Господина». Тот, кто был мной, небрежно сбросил капюшон плаща призрака. Материализую себя в реальном мире. Сделал несколько шагов и остановился напротив восходящей, задумчиво покачивая трофейным тарном. Ее взгляд тут же коснулся оружия Серебряного Когтя.
«Значит, я была права. Что ты сделал с моим сыном?»
«Он занял место в том ошейнике, что вы определили мне», — тихо прошипел голос. И от звуков древнего наречия Рикс слегка вздрогнула. «Его жизнь и его кровь могли послужить оплатой, но ты выкупишь их дороже, первая мать».
Несколько секунд Рикс смотрела в упор, будто сцепившись взглядами с тем, кто был мной. И словно стремительно старела. Ментальная аура голоса, усиленная серебряным гипнотизмом, давила на физическом уровне, заставляя ее волю съежиться и отступить.
Ее длинные пальцы слегка дрожали, сжимаясь в кулак и разжимаясь вновь. Мгновение мне казалось, что она готова открыть скрижаль и пустить в ход свои руны. Но нет. Она отвела глаза, склонила голову и глухо ответила.
«Благодарю, что сохранил ему жизнь. Небесный господин избрал облик, в котором нелегко разглядеть его суть. Мы должны были убедиться. Как наша септа может загладить свою вину перед небесным господином?»
Она хорошо держалась, и я ощутил невольное уважение к этой очень немолодой и очень жестокой женщине, пытающейся сохранить свое достоинство. Первая мать прекрасно понимала, что гость из вечности мог уничтожить как ее саму, так и ее племя, но она не боялась. Вернее, боялась, но не за себя. «Твои жалкие оправдания смешны», — ответил голос, чеканя слова. И каждая заставляла видящую опускать голову все ниже. «Твои люди напали в ночи, словно отродье червей, забрали мое имущество, пытали рунами и хотели подарить цепи тому, кто просто шел мимо. Твой народ утратил понятие о чести?»
«Я, Рикс Септа Небесных Когтей, готова ответить за мой народ. Всем, чем пожелает Небесный Господин», — ровно произнесла видящая. «Если он считает, что лишь моя кровь и руны послужат выкупом за нанесенное оскорбление, пусть будет так».
С каменным выражением лица она медленно преклонила колени, скрестила руки за спиной и опустила голову. Отливающие голубизной длинные серебристые волосы волной плеснули на пол. Она приняла подобие позы покорности, той, что несколько раз демонстрировала мне Юки. Готова принять любую судьбу. Но на земле говорили «повинную голову меч не сечет». До меня внезапно дошло, почему она здесь одна. Вряд ли Рикс хотела, чтобы эту сцену видел кто-то из ее племени. «Хороший выкуп, но я предпочту сам выбрать дары», — проговорил голос. «Начнем с малых. Где мое имущество?»
«Оно здесь, небесный господин».
Поднявшись, видящая шагнула к алтарю и сдернула с него ткань, накрывшую бесформенную груду. Под ней обнаружилась Юки, свернувшаяся в калачик, почти обнаженная и покрытая странными розовыми рубцами. Как будто следами от совсем недавно заживших множественных ран на спине, плечах, руках, бедрах. Я содрогнулся. Вероятно, девушку зверски пытали. По-настоящему, куда более жестоко, чем меня. И потом излечили. С помощью навыков или рун. Рядом с девушкой лежали остальные мои вещи. Части снаряжения, оба криптора, иллюмовый шип и серебряное ожерелье Торка.
«Мы ничего не взяли».
Первая мать указала на алтарь и отступила в сторону, словно приглашая подойти к нему и убедиться.
«Все вещи небесного господина в сохранности».
«Ты испортила мое имущество», — медленно ответил голос, глядя на Юки. «Что она вам рассказала?»
«Все. Трель предала небесного господина еще до того, как защелкал кнут. Она говорила охотно, ибо желала награды за свое предательство. Я достойно наградила ее», —
нехорошо улыбнулась видящая. Голос неожиданно шагнул вперед и хлестнул первую мать по лицу. Не сильно и не больно, но очень унизительно. Такую же оплеуху в своем домене получила Азимандия Визу Аран, когда превратила нас в крохотного Айхо. «Я спросил, что она рассказала», — прошипел голос. «Не заставляй повторять вопрос дважды». На мгновение мне снова показалось, что видящая, прижавшая ладони к лицу, готова вспыхнуть, но я опять ошибся. Первая мать переломила себя и вновь покорно склонила голову.
«Она рассказала, как вы встретились, что ты убил ее прежнего хозяина восходящего, что ты убил червей с помощью золотого семени Игдрева, которое несешь с собой».
«Кто еще в твоем народе слышал ее слова?»
«Только первый сын», — ответила видящая глухо. «Небесный господин знает, что мы навсегда забудем ее глупую ложь».
«Ты не глупа, первая мать», — усмехнулся голос. «Но так ли мудр твой первый сын?»
«Первый сын забудет, а если нужно, я сама укорочу ему язык», произнесла видящая очень жестко. «Знают всего двое людей и одна трель, но она в твоей воле. Небесный господин знает, за что ее изгнали?»
Острый серебряный ноготок слегка коснулся худенького бедра Юки, там, где бугрился шрам клейма.
«Печать равнодушия. Такое ставит тем, кто не признает воли своей септы. Она из принесенных. Ее с детства воспитывали в племени как свою, и когда пришел срок, назначили ей мужа. Но девчонка не приняла волю септы. Она избрала себе другого, из луналиких, давних врагов шипов, и он должен был забрать ее. Луналикие пришли к шипам, и она стала крючком, который открыл им двери. Но они пришли не за ней, а за местью. Девчонка предала свое племя, но луналикий любовник предал ее саму. Шипы прогнали врагов, а эту выгнали в ледяные пустоши. Предательство у нее в крови, пусть небесный господин знает это. Краткая история танцующей скорее заставила меня проникнуться сочувствием к злосчастной девушке, чем разделить возмущение видящей сквозь тьму. Да, у варварских народов жестокие законы, и воля рода всегда выше счастья индивидуума. Но моя земная натура все равно говорила, что ради любви и свободы люди будут идти на совершенно безумные поступки. Если мы выберемся отсюда, надо будет подробно расспросить Юки, прежде чем решать ее судьбу.
«Хватит болтовни!» — прервал ее голос. «Ты испортила мое имущество, и в обмен я заберу старого треля из народа земли, что ты подослала вместе с первым сыном».
«Как пожелает небесный господин», — склонила голову восходящая.
«Это лишь малый дар. Человек земли рассказал мне о летающем корабле людей земли, что упал в черной пасти. Он цел и по-прежнему там?»
«Да, он не солгал», — произнесла видящая.
Хотя по ее глазам было видно, что Рикс проклинает болтливость землянина.
«Но зачем небу?»
«Когда говорят старшие, младшим протыкают языки», — сказал голос. «Я заберу его, а ты откроешь мне путь. Твоим выкупом станут летающий корабль и руна-портал в черную пасть. Я уйду через него, когда мы закончим. Так, видящая сквозь тьму?»
«Как пожелает небесный господин», — поджала губы Рикс.
«Мы разобрались с дарами. Теперь поговорим о тайнах. Кому принадлежал этот шип?»
Моя рука подняла с алтаря иллюмовое навершие. Мое, найденное в гнезде.
«Ты узнала его, и первый сын тоже».
«Да, это так. Со времен, когда народ теней поселился здесь, наша септа добывает когти павших воителей-наблюдателя возле сияющего столпа. Это наше дело, потому мы и зовемся небесные когти. Все тарны, что носят восходящие народы теней, изготовлены нашими мастерами. Мы знаем каждый из них. Этот был сделан много циклов назад для каменных луков. Восходящий, что носил его последним, звался Быстрый как ветер. Он водил свое копье и высоко сидел среди каменных луков. Он и его люди пропали, охотясь на червей в расколотых землях. Многие знали Быстрого как ветер. И если его шип и стигмат в наши земли принес человек из народа земли, где заправляет говорящая с травами...» Она умолкла, но голос приказал.
«Продолжай!»
«Небесный человек знает, что стигмат для низших — большая ценность», — медленно проронила видящая. «Если он утерян, душа не попадет в вечность, и никто больше не увидит его. Родные многое отдадут за возврат камня, за возможность обрести бессмертие для своего близкого, за возможность поговорить с ним, хоть краткий миг, а после смерти воссоединиться в вечности».
«Ты хорошо выучила урок, первая мать», — небрежно бросил голос. «Но что насчет говорящей с травами?»
«Если человек народа земли, посланный ею, отдаст стигмат родным погибшего восходящего в обмен на клятву, сильную руну, обещание поддержки или тайный союз, я не буду удивлена», — осторожно проронила видящая сквозь тьму.
«Говори дальше. Говорящая с травами ищет тайного союза с народом теней?»
«Она из каменных луков. Небесный господин должен знать, что каменные луки — высокая септа. Они стоят надо всеми. Над шипами, когтями, лунными, даже дикие черепа, кушающие плоть червей, слушают и внимают каменным луком. Много людей, сильные восходящие, много славы. В жилах властителей каменных луков течет древняя кровь белого дьявола».
Я вздрогнул, потому что взгляд голоса внезапно коснулся светящегося силуэта над алтарем. И да, это имя «Белый дьявол» хорошо подходило изображенному созданию. Я уже слышал о нем. «Ты сражался, как белый дьявол», — сказал Серебряный Коготь. «Потом этот кумир в святилище, сейчас слова о древней крови. У меня зашевелились нехорошие подозрения».
«Говорящая с травами высокой крови, она дочь шепчущего в ночи, последнего из тех, кого слушал весь народ теней, и она изгой, отравившая отца и первого сына темными травами», — прошепела видящая сквозь тьму. «Изгнавший ее. Третий сын, яростный как пламя, сейчас правит каменными луками. Но его жены рожают мертвых детей. А слава не так велика, чтобы его голос слушали все септы. И он не вечен. а у говорящей есть и дети. Они принадлежат к другому народу, но кровь есть кровь. Небесный господин знает, о чем я говорю».
«Говори дальше». «Значит, говорящая с травами ищет поддержки среди каменных луков, чтобы вернуть власть?»
«Не только среди луков, небесный господин. Говорящие нужны те, кто поддержит ее детей, когда выйдет срок Рикса. Ее посланники говорят со многими», — отвела глаза, видящая сквозь тьму. «Но мои пальцы неожиданно схватили ее за лицо и повернули в свою сторону, вновь связывая наши взгляды. Я вдруг понял, в чем дело. Серебряный гипнотизм еще работал, и первая мать выболтала многое, находясь под его действием. Получается, голос запланировал этот разговор еще в темнице. Вряд ли он стал бы тратить звездную кровь только для того, чтобы проверить землянина».
«Продолжай. Ее посланники говорили с тобой?»
«Небесный господин видит людей насквозь», — поморщилась Рикс. Она явно не хотела говорить, но слова как будто против ее воли лезли из горла. «Мрак, подобный пламени, говорил со мной на Тинге. Говорил и с другими. Помимо сына, у говорящей есть дочь. Кровь есть кровь. И того, кто возьмет ее в жены, будут слушать не только в его септе». Это была очень ценная информация. Я наконец-то понял, в чем дело. Говорящая принадлежала к некой правящей династии центрального клана народа теней, исторически объединяющего вокруг себя остальные септы. Это было как-то связано с древним происхождением ее рода, которое в глазах теневиков, видимо, имело огромное значение. Она вступила в борьбу за престол, проиграла и была изгнана, запятнав свою честь. Но ее наполовину земные дети по праву рождения являлись законными наследниками септы каменных луков, что автоматически означало огромное влияние на весь народ теней и возможность получения полной власти. И это было уже серьезным аргументом. Значит, вот в чем причина столь тщательной опеки травинки со стороны матери и брата. Она — ценное имущество, которое при династическом браке, или как это здесь называется, принесет огромную выгоду. Например, прочный союз народов Земли и теней. А то и возможность напрямую влиять на проводимую ими политику. Я совсем не исключал того, что говорящие хочет вернуться и воздать по заслугам всем своим обидчикам, а сын и дочь — всего лишь инструменты возврата влияния. Возможно, я серьезно ошибался, и мрак нацелен вовсе не на захват власти в нашем Фригольде, а метит в законные риксы народа теней. Или же... У меня дух захватило от такого предположения. Марк должен стать новым риксом нашего Фригольда, а травинка — женой нового правителя каменных луков. Но хозяйкой там, конечно же, будет с детства подавляющая ее мать. Получается, что власть в двух народах будет принадлежать детям, говорящим с травами, а это предполагает совершенно иной расклад сил в круге. Мотивы мрака и говорящий обретали ясные очертания. На кону оказались более серьезные вещи, чем я думал. Моя травинка вовсе не простая девушка, а настоящая инопланетная принцесса, за которую предстоит серьезно побороться. Я не собирался от нее отказываться. Не хватало еще, чтобы мою избранницу выдали за какого-нибудь серебряного когтя или ему подобного первого сына народа теней. Это здорово взволновало. Однако мой спутник и видящие заговорили о вещах не менее интересных, и я волей-неволей прислушался.
«Теперь поговорим о других тайнах», — произнес голос. «Скажи, что ты увидела сквозь мои предметы?»
«Видела тебя. В одежде небесного господина, вместе с небесной госпожой, которой служат руны?» Медленно ответила первая мать. «Вместе, которое невозможно описать. Так я поняла, кто ты».
«Ты видела немногое, а поняла еще меньше», — сказал голос. «Хочешь посмотреть еще?»
Он протянул ей открытую руку. Это прозвучало как приговор, и видящая сквозь тьму поняла это. Она отшатнулась и ответила. «Человеку не стоит знать тайны неба».
«Возьми меня за руку и посмотри», — приказал тот, кто был мной. И это прозвучало с такой непререкаемой силой, что первая мать молча подчинилась.
Я ощутил дрожь ее пальцев и увидел откровенный страх в глазах, впервые с начала разговора.
«Смотри», — прошипел голос.
И наши взгляды связали нити призрачного света.
«Смотри».
И она посмотрела. И увидела. Я не очень понял, что именно произошло. То ли мой спутник заставил видящую применить свою способность, позволяющую проникать в прошлое, касаясь предмета, только роль предмета сейчас играл сам дух голоса, то ли он снова послал ей то, что на языке Кел называлось Осанна.
Яркое ментальное видение из прошлого, подобное тому, что увидела Азимандия в домене. Возможно, и то, и другое сразу. Сложно было разобрать, потому что оно длилось всего долю мгновения и ударило со страшной силой, сметая все мысли, а ведь меня лишь задело краешком. Я тоже увидел. Огромный зал под призрачным куполом, парящий на недосягаемой высоте над великим городом, простирающимся до предела видимости. Невероятные серебряные шпили и золотые башни. Гладкие снаружи и прозрачные внутри, больше похожие на готовые к старту звездные корабли, чем на здания. Его, стоящего на открытом уступе летающего чертога, восседающего на золотом троне, окруженного людьми в Хелио и Осари. Развивающиеся под невидимым ветром серебряные волосы и золотое плетение венца на челе, похожего на шипастую корону, кипящие звездной кровью глаза, источающие серебряный свет, облачение из ослепительно-белого и ярко-синего металла, похожее на футуристическую крылатую броню, жезл из того же синего металла, выплескивающий целое море молний. Он восхищал и ужасал одновременно, потому что был сердцем и хозяином того города, гордым и могучим, как само небо. И для того, чтобы понять это, не требовались слова. Наконец он отпустил первую мать. Видящая упала на колени и беззвучно содрогалась. Из крылышка тонкого носа показалась струйка крови. А в ее глазах таяли фантастические видения, и перед ней сейчас стоял не молодой землянин в разорванном комбинезоне. Первая мать видела на моем месте его, подобного полубогу, окруженного молниями и сияющего звездной кровью. Того самого, что был изображен над алтарем за ее спиной. С трудом отходя от мощи послания, я наконец-то понял, что именно ее заставил сделать голос. Он показал ей себя.
«Я видела, я поняла», — прошептала она.
И вдруг сложила ладони ковшом, в немой мольбе протягивая их ко мне.
«Укажи мне путь», —
голос накрыл ее руки своими. «Вы больше не мои. И сами выбираете пути», — произнес он почти ласково.
«Но ты вернулся, а значит, ты другие истинные».
«Молчи».
«Но зачем ты?» —
пробормотала видящая, глядя совершенно другими глазами. В них искрилась безумная надежда.
«Зачем ты? Ты вновь поведешь нас? Ты откроешься всем?
Не задавай вопроса, на которые не получишь ответа. Пока ты должна сохранить все в тайне. Даже от тех, кто умеет спрашивать».
«Я поняла», — сказала первая мать, торопливо кивая. «Вечность ничего не узнает. Что еще может сделать септа небесных когтей?»
«Только одно. Открыть портал в черную пасть и сделать так, чтобы народ теней не задавал лишних вопросов», — отрезал голос. «Чего ты ждешь? Действуй прямо сейчас. И пробуди девчонку. Я не собираюсь тащить двоих».
Он неторопливо забрал вещи с алтаря, развернулся, вышел из святилища, скинул на плечо бесчувственного Шона Макдональда и вернулся обратно. Внутри уже горел овал портала, в дымке которого чернили мрачные зубчатые вершины. Видящая сквозь тьму стояла напротив него. А на алтаре шевелилась Юки, ощупывая себя и в смятении оглядываясь по сторонам. «Мой господин, будь осторожен, в черной пасти встречаются черви», предупредила видящая. «Выход портала близко к границе с тьмой. До корабля людей земли придется добираться через всю черную пасть».
«Черви?» — странно усмехнулся голос. «Охраняй портал, пока его время не выйдет. Помни, первая мать, все должно остаться в тайне, ведь псы вечности не дремлют. Ты знаешь, что должно сделать».
«Я знаю, мой господин», — кивнула видящая сквозь тьму, торжественно и печально. «Я все сделаю».
Она сурово сказала что-то Юки, показав мою сторону, и на лице девушки отразился неподдельный ужас. Она не ждала ничего хорошего ни от Рикса, ни тем более от меня. Но не могла ничего поделать. Трелли себе не принадлежат. Слегка пошатываясь, как зомби, Юки подошла к порталу. Мы стояли в одном шаге от его огненной кромки. Оставалось переступить ее. «Прощай, первая мать», — сказал голос, не глядя на видящую.
«Прощай», — ответила Рикс. «Прощай».
Она тихо добавила еще одно почти непроизносимое слово на древнем наречии, которое не имело однозначного перевода на глобиш. Однако, благодаря голосу, я прекрасно понял, что оно означало. Ментор, хранитель, учитель, наставник, отец. Мы шагнули в портал.